Добрый вечер. Сегодня мы поговорим о законах и обычаях Рош Шана, нашего судного дня. Этот день является одним из самых святых дней в еврейских праздниках. Поэтому постараемся разобраться в тех обычаях и законах и как правильно подготовиться к этому дню. Надеюсь, что успеем пройти по всем этим пунктам. Подготовка к самому празднику Рош Шана начинается еще за месяц до этого. С самого начала месяца Элуль мы уже начинаем готовить себя к Рош Шана. Начинаем трубить в шофар. Есть общины, которые начинают говорить слихот. Другие общины присоединяются к первым в неделю, на которой попадает праздник Рош Шана. Причина всему этого, зачем мы целый месяц и готовимся к Рош Шана. И как мы можем к нему приготовиться? Все очень просто. Рош Шана является днем суда. Когда Творец судит весь мир, все приходят перед ним, перед его судом. И чтобы пройти этот суд как можно лучше, мы стараемся исправить все свои деяния, не самые лучшие, которые были за прошедший год, чтобы, да, получить хороший судебное заключение. Как мы можем это сделать? Творец подарил нам большой подарок. Этот подарок называется чува. Все мы знаем в нашем обществе, тем более, понятие чува, человек, который не соблюдал до этого, потом решил вернуться к своим исходам и соблюдать те законы Торы, которые нам дал Творец. Всех мы называем их бальчува, мы знаем, что это такое. Но на самом деле заповедь чува не относится только к этому. Имеется в виду, что любое плохое деяние, любое нарушение закона второго человека, который сделал его, у него есть возможность это исправить. Творец сделал нам такой большой подарок, при котором человек может изменить свои деяния. Это не просто так понять, мы не можем это просто так представить себе. Обычно в нашем мире мы видим, что все, что сделано, невозможно изменить, невозможно вернуть время вспять. Но, да, в еврейской традиции мы можем изменить свои плохие деяния. Как мы можем это сделать? Все деяния имеют свои намерения. Человек, который сделал плохое деяние и имел при этом намерение это сделать, он может его вернуть ретроактивно с помощью того, что он меняет свои намерения. То есть он раскаивается в том, что он сделал. Тем самым он как бы аннулирует то желание содеянного, которое он сделал. В общем, у нас есть несколько этапов, когда мы можем сделать чего и как мы можем это сделать. Первым делом человек должен раскаяться, принять на себя, что он больше не будет делать это же действие, то есть то нарушение, которое он сделал. Он должен раскаяться в том, что он сделал. Он должен исповедоваться, не знаю, ли правильно использовать это слово, перед Творцом и принять на себя, что больше он этого делать не будет. Если он правильно, с правильным намерением проходит все эти этапы, то плохое деяние, которое он сделал, будет аннулировано. Поэтому целый месяц до нашего суда, который будет решать наш целый год, который будет идти после него, и как мы будем проживать этот год, что у нас будет не только для каждого личного индивидуума, но и каждой стране, каждому народу, все решается в этот день. Поэтому мы очень и очень готовимся к этому. Целый месяц мы трубим в шофар, который предназначен нас разбудить от той спячки, в которой мы находимся целый день, в той рутине ежедневной, которую мы повисли, чтобы вернуться и понять, задуматься, что же у нас происходит в нашей жизни. И подходя к Рош Шана, мы должны были бы уже быть готовы. Да? К сожалению, не всегда у нас есть такая возможность, и поэтому до последней минуты, до последней возможности мы используем каждую минуту, чтобы исправить свои деяния. Мы знаем, что все запреты, которые относятся между человеком и его собратьем, другом его, нам не помогает чува без того, чтобы мы попросили у него прощения. И поэтому желательно, несмотря на то, что наши пуским привели, что мы делаем просим прощения у всех перед Йом-Кипуром. Йом-Кипур уже является как бы предпоследней стадией, да, в котором мы уже хотим отменить то, что она была поставлена в Рош Шана. Желательно не доходить до этого и сделать этого до Рош Шана. То есть завтра у нас, мы сейчас говорим в кануне Рош Шана, последний день перед судным днем, мы постараемся всех наших близких, семье, родственников, сложнее всего это просить у самой семьи, и чаще всего это надо делать именно с ними, с женой, с мужем, с детьми, попросить у них прощения, просить у них прощения, чтобы мы могли, да, исправить, изменить себя в лучшую сторону. Поэтому есть обычай с давних времен, что в день перед Рош Шана постятся. Раньше все во всех общинах принимали пост. Это пост канун Рош Шана. Он начинался с утра и шел или до обеда, или до вечера. Есть разные мнения. Сейчас наши тела ослабли. Мы уже обычно не работаем физически, и поэтому мы не так готовы поститься. Многим людям это сложно, поэтому сегодня не все постятся. Но это не так сложно. Человек, который может принять на себя пост и может поститься, достаточно ему это сделать с утра, то есть с рассвета солнца, и до дневной молитвы. То есть можно молиться в первое же время, то есть, скажем так, в Иерусалиме, это час 15, час 20, пол второго, до пол второго с того момента, когда он встал. Это немного времени, это не сложно, желательно, и зачем нам это делать? Также это нас, скажем так, придвигает, нас толкает, чтобы мы раскаялись в своих деяниях и отделились от тех мирских сует, в которых мы находимся. Кроме поста, также в канун Рош Шана мы делаем Атарат Недарим. Что такое Атарат Недарим? Торе есть понятие недер. Недер – это обет, который человек может принять на себя и им запретить то, что ему разрешено по Торе. То есть есть вещи, которые человеку разрешены, и Тора ему разрешает, но приняв на себя обет, он запрещает себя, и этот запрет, он очень серьезный, его нарушение сильно карается. И поэтому, чтобы мы, не дай Бог, не нарушили этот запрет, и, может быть, мы непреднамеренно приняли на себя какие-то обеты, и мы их не помним, мы стараемся их отменять. Как происходит отменение этих обетов? Достаточно, чтобы было три взрослых мужчины, которыми будет являться нашим судом, бейздин. Перед ним должен прийти человек, который хочет отменить эти обеты и произносить уже есть готовый текст, который напечатан во всех слихот, есть в сидурим. Он произносит просьбу и принимает на себя то, что те обеты, которые он принял, непреднамеренно, он хочет отменить. Если есть у человека конкретные обеты, которые он, да, принял, он знает о них, и он чувствует, что, может быть, он не сможет их соблюсти, желательно. То есть очень важно, чтобы он посоветовался с раввином. Не все обеты возможно разрешить. Есть обеты, которые мы не будем разрешать. И поэтому ему желательно посоветоваться до этого, потому что не всегда это разрешение будет действительно от тех обетов, которые он принял. В основном мы это делаем для того, чтобы отменить те обеты, которые мы не знаем, мы случайно их приняли. Допустим, человек, он сделал какую-то хумру, заповедь, устражение определенное три раза, этим самым, даже без намерения, он обязал себя дальше делать это устражение. И, не зная об этом, человек принял на себя обет. Его мы и хотим сейчас перед Рош Шана, чтобы не нарушить этот обет, его отменить. Нет возможности отменить обет с помощью другого, то есть заочно или послать какого-то другого человека. Сам человек, который хочет отменить свои обеты, он должен прийти и предстать перед судом, который ему отменит эти обеты. После того, как он прочитает определенный текст, попросит, чтобы его обет был отменен, те трое, которые будут являться судом, скажут, что ему этот обет разрешен, этим самым разрешат ему этот обет. Единственная возможность, когда человек может отменить обеты другого, это муж, который может отменить обеты своей жены. То есть для этого желательно, чтобы до того, как муж пошел отменять обеты жены, жена ему должна это сказать, то есть она его должна послать конкретно, чтобы он был ее посланником для отменения этих обетов. Даже если они забыли это сделать, можем полагаться на то, что она, да, хочет и намеревается, чтобы муж ее отменил эти обеты, и поэтому муж может за нее отменить эти обеты. И перед тем, как он предстает перед этими тремя евреями, обычно это происходит после утренней завтрашней молитвы, все после молитвы садятся, разбиваются на маленькие группки, по трое человек, четвертый предстает перед ними, и так по кругу, по очереди закончил один, он сел на место одного из которых сидели до этого, и каждый так всем отменяют один другому эти обеты. Если нет возможности, женщина не может прийти в синагогу, неудобно, или, допустим, девушки, которые вообще не приходят, и некого послать, незамужние женщины, принято не отменять их обеты, они будут ждать и полагаться на Коль Нидрей. Йом-Кипур начинается с молитвы Коль Нидрей, до того, как наступает сам праздник Йом-Кипур, все вместе внимают свитки из Торы из Арона Койдеш и читают Коль Нидрей. В общем, это общественные отменения обетов, на которые могут полагаться те, которые не могли сделать отменение обетов до этого. После того, как сделали отменение обетов с самого утра, у нас есть еще подготовка. Обычно говорит нам Мидраш, что человек, который должен предстать перед судом, он одевается в черные одежды, он задумывается и плачет перед тем судом, который должен, перед тем, кто он должен предстать, тем более, если он опасается о жизненном выборе. Может быть, здесь какое-то опасение о жизни. Еврейский народ не так. Еврейский народ полагается на том, что Творец сделает с ним правильное решение. И поэтому говорит Мидраш, что еврейский народ до праздника готовит себя наоборот, с радостью. То есть мы идем в парикмахерскую, мы чистим свою одежду, готовим праздничную одежду. Она не должна быть особенно шикарная, допустим, наша обычная субботняя одежда. Если у человека есть определенная специальная одежда для праздника, как на Песах или Суккот, мы ее не одеваем в Рош-Шана Йом-Кипур, но субботнюю одежду мы носим в Йом-Кипур, и мы ее подготавливаем к Рош-Шана, к нашему празднику, чтобы предстать перед судом, но не с грустью, а с радостью. Какой смысл? Что имеется в виду, что мы полагаемся, что Творец сделает нам хороший выговор, скажем так. По-простому, есть много объяснений, по-простому, скажем так. Есть большая разница между земным судом и небесным. Земной суд, он судит по фактам, что человеку полагается, то он получит. Нет разницы, для него это хорошо или плохо. Иногда это может быть для человека конкретно нехороший суд, то есть ему ничего хорошего это не даст. Суд небесный работает не так. Даже если Творец, он присуждает нам не самое приятное для нас осуждение, в любом случае это делается только для нашего добра. В крайнем случае, в любом случае, в конце концов, это придет только к добру. И поэтому мы говорим, что нет разницы, что мы получим. Получим или лучше, что в наших глазах считается лучшее судение, или менее, то, что нам кажется, что это нам менее приятное. В любом случае, это только то, что для нас хорошо. И поэтому мы радуемся в этот день. В сам Рош-Шана мы видим, что мы не говорим видуим, и мы не плачем. Есть в этом еще один аспект, может, в двух словах коснемся этой этого аспекта. Сам Рош-Шана, кроме того, что он является судным днем, есть тем, что он является судным днем, есть еще здесь дополнение, что в этот день Творец, он сидит на кресле суда, судьи, верховного судьи, и тем самым возвышается имя Творца. Тем самым, что мы принимаем, что Творец, он судит нас, и тем самым мы также возвышаем имя Творца. И поэтому, принимая на себя суд Творца, мы возвышаем имя Творца, и поэтому, да, мы приближаемся к Творцу, и это также добавляет нам радость, несмотря на то, что мы, да, сейчас проходим судебное действие, что, понятное дело, должно нас очень волновать. После того, как мы приготовили это, есть определенная еда, определенное блюдо, которое мы готовим к вечерней трапезе. Они называются симани. Говорит наша гмара, что симоны мильса, то есть знак имеет свою сущность. Недословный перевод, но имеется в виду, что если мы делаем какое-то действие, гмара говорит, что если мы едим или видим еду, которая имя этой еды имеет какой-то смысл, то есть хороший смысл для еврейского народа, это влияет на нашу судьбу. И поэтому говорит нам наша гмара, что в день Рош ха-Шана, когда у нас происходит судебный, верховный суд, хорошо, желательно есть определенные блюда, которые имеют имена, названия, которые могут повлиять на наш суд. Теперь, что принято есть? У нас говорит наша гмара, что мы едим сирка. Сирка – это вид лука, который принято делать какие-то котлетки, или есть, которые делают из свеклы, что имеет название сирка. Это одно. Второе – карти. Тамар. Тамар – это финик. Каждое название этих видов, оно в своем названии имеет какое-то хорошее для еврейского народа значение. То есть, если мы скажем, у нас принято время, гмары не обязательно их ели. Мы просто их ставили на стол и тем самым уже напоминали о хороших вещах, которые могут случиться с еврейским народом. Теперь, в наше время принято их есть, и перед тем, как мы их едим, или после того, как мы их едим, мы говорим определенный ирацион, то есть маленькую молитву, которую мы говорим, и которая объясняет нам, в общем, почему мы берем этот плод. Теперь, все эти ирацион, они написаны, у них есть определенная поочередность, которая бывает разная, зависит от разных мин, хагим, от обычаев разных мест, в которые евреи жили. В каждом махзоре после вечерней молитвы мы находим эти ирацион, и в этом же порядке обычно принято делать эти симани. Кроме этого мы делаем кара. Кара – это вид цукини, который тоже называется кара, именно в этом названии есть смысл. Есть рубия, рубия – это бобовые, есть римон, римон – это гранат, и рошель кевеш одаг, то есть у нас есть и голова барашка, или мы берем рыбную голову, и также рыба, вместо самого по себе, едим также рыбу. Все эти вещи несут хорошее знамение для еврейского народа, и поэтому у нас принято их есть. Причина, по которой мы их едим, это чтобы как бы принести такой знак для хорошего, для нашего суда. Их едят в самом начале трапезы. Задается здесь вопрос, должны мы на них говорить благословение или нет. Те вещи, которые мы обычно не едим во время трапезы, то есть, допустим, фрукты, как финики или яблоко с медом. Также принято, что мы макаем халу в мед, есть, которые макают ее до этого в соль, есть, которые не макают в соль, а макают только в мед. Едят также яблоко в мед, потому что яблоко еврейский народ уподобляется яблони. Должны мы не говорить благословение или нет? Все те фрукты, которые мы будем есть, на них говорят благословение. Опрец, это все здесь ясно и понятно. Что уже по отношению к тем вещам, которые имеют благословение Бога при Адама. Должны мы ли их на них говорить Бога при Адама или нет? Ведь мы, в общем, не намереваемся ими насытиться, как бы мы их не едим не для этого, не как простое блюдо при трапезе, у нас есть дополнительный смысл. Будет это зависеть от того, каким образом мы их едим. Есть люди, которые делают трапезу, и первым трапезе, которое они ставят вместо разных салатов и тому подобное, это наши симаним. Их едят в обильном количестве, ими да наедаются, то есть их едят для того, чтобы насытиться. И, понятное дело, в этом случае мы не будем говорить на них благословение Бога при Адама. Есть люди, которые их едят чисто символически. Берут один маленький кусочек, говорят на него эту молитву и рацион, и пробуют его, и все, больше они не любят этот симоним, делают это только для этого смысла. В этом случае это уже будет вопрос, должны мы на него сказать благословение или нет. Желательно в таком случае вывести, допустим, взять фрукт, который был сеян на него, было приадома, что это может быть банан. Мы возьмем банан и скажем на него благословение. Те фрукты или овощи, на которые мы будем говорить благословение, мы их будем говорить первыми. Желательно это сделать так, чтобы вывести другие фрукты. И нам не надо будет уже входить в разные вопросы и ситуации, тем более в ночь Рош Шана. Когда мы делаем наши симоним, есть обычаи, которые делают их только в первую ночь. То есть раньше обычно большинство людей делали их только в первую ночь. Сейчас очень принято, что многие их делают и на вторую ночь Рош Шана, несмотря на то, что первый день, он как бы является именно основным днем Рош Шана, который является Рош Шана. В любом случае, у многих общин принято делать и на второй день. То же самое делать и на второй день Рош Шана. Кроме того, что у нас есть вещи, которые мы, да, едим в Рош Шана, у нас есть вещи, которые мы также не едим в Рош Шана. Тоже обычаи, это не то, что это запрещено, но есть разные обычаи, которые стараются не употреблять эти вещи. Допустим, есть, которые не употребляют орехи. Почему? Потому что гематрия, то есть цифровое значение слова на иврите «эгоз», он имеет тоже цифровое значение, как и «хет», то есть нарушение закона Торы. И поэтому не хотят даже в таком случае как-то напоминать о плохих соединениях, и поэтому не едят орехи. Также принято, не все, но многие не едят все вещи, которые заправлены уксусом. Уксус является горьким, и стараются не есть ничего горького в Рош Шана. Есть, которые не едят виноград, так приводит им неагро, есть, которые да, едят его. В любом случае, это вещи, которые все не являются законами, а обычаями. Человек, который может это делать, может этого не делать, это не обязательно. Но главное, чтобы все проходило в нашей трапезе мирно и спокойно, чтобы не было из этих каких-то споров. Это не так важно, скажем так. В нашем году у нас еще есть дополнительное приготовление, которое мы должны сделать до самого Рош Шана. Из-за того, что в нашем году Рош Шана выпадает в четверг и пятницу, и сразу после Рош Шана идет суббота, чтобы разрешить нам приготовить еду к субботе, и эта готовка будет происходить во второй день Рош Шана, то есть в Йом-Тов. И мы знаем, что нельзя нам готовить из Йом-Тов на будний день и на субботу, нам это не разрешено. Чтобы разрешить это сделать, и также, чтобы разрешить, допустим, зажигать свечи, ведь свечи мы не можем зажечь, субботние свечи мы не можем зажечь их в субботу, нам их надо зажечь до субботы, но до субботы у нас идет праздник, сам праздник можем делать только то, что разрешено нам делать для праздника. Для этого наши мудрецы постановили сделать Ируф Тавшилин. Что такое Ируф Тавшилин? Мы готовим до праздника две вещи принято делать, две вещи принято приготовить до праздника. Не обязательно это готовить, достаточно так, чтобы у нас оно было приготовлено, то есть можем купить эти вещи. Да? Халу, достаточно булочку, нет разницы, да? Что-то выпеченное и что-то сваренное. Допустим, принято делать это яйцо. То есть если у нас есть яйцо и халу, которое мы отложили специально для того, чтобы сделать Ируф Тавшилин, да, мы оставляем их до субботы, они обязательно должны остаться у нас до субботы, иначе Ируф Тавшилин не будет работать, и они уже будут являться как бы началом приготовления еды к субботе, и это нам будет разрешать продолжать это приготовление в сам Йом-Тов. Теперь для самой приготовления, для самой приготовки еды в Йом-Тов чуть-чуть, не знаю, сколько позволит время, ну, может, чуть-чуть затронем это. Мы знаем, что есть разница между субботой и Йом-Тов. В субботу нам запрещено варить, нам запрещено разжигать огонь. В Йом-Тов это разрешено. В Йом-Тов разрешено разжигать огонь с уже готового огня, то есть переносить огонь с одного места в другое и увеличивать этот огонь. И для того, чтобы мы могли это использовать, желательно до этого приготовить свечку. Есть свечки, которые на 42 часа, 24 часа, или 2 по 24, которые мы продолжим одну после второй, зажечь, чтобы у нас был уже постоянный вечный огонь, горел в Йом-Тов, и от него могли зажигать дальше. Это нам надо будет, чтобы зажечь свечки в второй день Рош ха-Шана, и также перед канун субботы зажечь с помощью этого огня субботние свечи. Желательно, несмотря на то, что разрешается варить и готовить в сам праздник, желательно все приготовить заранее. Почему? Потому что у нас сейчас много очень в нашей кухне есть электрических предметов, приборов, и даже наши газовые плиты связаны с какими-то датчиками и тому подобное. Желательно, чтобы у нас уже все было готово. То есть сегодня или вчера уже начали, многие женщины начали сейчас с начала недели готовить еду, ложить ее замораживать, ложить в холодильник для праздника и для субботы. А потом уже все это перед субботой, перед праздником мы можем поставить и разогреть. Да, теперь перед субботой мы будем ставить заранее, еще в сам праздник будем ставить это на разогрев, еду. И если мы не хотим, или у нас нет возможности разогревать еду, мы хотим, да, что-то сварить, нам надо это делать таким образом, чтобы, если мы зажигаем, допустим, газ, нам надо сначала его зажечь на минимальную возможность, то есть не зажигать большой огонь, а потом его уменьшать. Нам запрещено тушить даже в размер огня, нам запрещено уменьшать. Поэтому мы зажжем минимальное количество огня и при надобности сможем увеличить, но мы должны взять в расчет то, что мы потом его не сможем потушить, и он будет продолжать гореть. Если же потом мы хотим подогревать в субботу, нам надо будет этот огонь накрыть. То есть мы возьмем наш блех, железный лист, и можем накрыть этим листом нашу газовую плиту и потом уже на нее поставить и разогревать или варить еще до субботы нашу еду на субботу. То, что у нас касается к приготовлению еды. Если мы сейчас перейдем уже к самой Рош ха-Шана, одной из основных заповедей в Рош ха-Шана является ткиат шофар. У нас есть мицват асе миатура, то есть у нас есть заповедь из Торы услышать звук трубления в шофара. Гмара говорит, зачем мы трубим в шофар? Говорит Гмара, зачем мы трубим? Потому что Тора нам сказала, что надо трубить в шофар. Понятное дело, что у нас есть причины также и объяснения, что нам эта мицва дает. Мы в это сейчас не будем входить. Мы пытаемся рассмотреть именно, как мы можем исполнить эту заповедь. Изначально это мицва, которая связана с временем, это временная мицва, и мы знаем, что все временные мицвот женщины не обязаны исполнять. Но если они хотят, они могут исполнить эту мицву. И принято, что также женщины, как и другие мицвот, как сука и лулав, они стараются исполнить мицват шофар, то есть они также стараются прийти в синагогу и услышать шофар, чтобы исполнить эту мицву, даже если они не обязаны ее исполнять. Сам ткиот шофар у нас есть два. Мы два раза трубим в шофар. У нас есть трубление в шофар, которое называется миушав, то есть при котором разрешается сидеть. Несмотря на то, что сегодня мы не сидим, мы стоим, но по закону, да, мы можем разрешать сидеть при этом. И у нас есть ткиот дыму умат, то есть трубление в шофар, когда мы стоим. Это имеется в виду во время молитвы, во время мусафа, дополнительной молитвы. И есть разные здесь обычаи. Изначально делали это, когда посреди самой молитвы, то есть время самой молитвы Шмона Эсре мусаф. Есть, которые приняли делать это после этого, то есть после того, как шлех цибур, он повторяет молитву, когда уже все закончили молитву, мы трубим шофар. Трубление шофара в молитва разделяется на три части. Сама молитва состоит у нас из трех частей, то есть три добавления к обычной молитве. У нас есть три добавления именно в саму Рош ха-Шана и Йом-Кипур. То есть у нас есть зихронот, шофарот и малхуйот, при каждом из которых мы трубим шофар. Принято при каждой этой части, при каждой этой брахи, мы после нее трубим 30 звуков, то есть 30 трублений в шофар. Сами трубления, они разные. Но мы должны знать, лучше всего следить по сидуру или по махзору все те трубления, которые они идут. У нас их, в общем, есть три вида. У нас есть тхия, это длинный звук, длинный монотонный звук. У нас есть шварин, это короткие три звука, которые разделяются. Их не обязательно три, можно делать больше, но обычно их делают три. Разделяются на три более коротких звука. И у нас есть труа, это маленькие короткие звуки. Да? Мы трубим обычно всегда ткия, потом шварим, потом опять ткия, или ткия, труа, ткия, или делаем вместе ткия, потом шварим труа. Причина этому в том, что сам звук трубления в шафара мы учим, что оно подобляется плачу. Но плакать можно по-разному. Есть плач, который человек заливается своим плаком, и он из-за того, что он заливается плаком, он, голос у него разбивается, и он не может плакать монотонно. Он постоянно мелкие надзрывами такими плачет. Это называется труа. До этого человек уже тоже, когда плачет сильно, он также заливается плачем, но не так сильно, и поэтому его голос разбивается на меньшее количество частей. Это называется шварим. И говорит наша гмара, что мы не знаем, про какой плач говорит нам Тора. Но мы знаем точно, что перед этим плачем нам надо сделать ткия, то есть один монотонный звук, и после него нам надо сделать монотонный звук. Поэтому нам надо сделать ткия, то есть монотонный звук, монотонное трубление. После этого мы делаем один вид, потом делаем заново ткия или делаем их вместе, потому что, может быть, и то, и другое называется в общем плачем. Теперь, в Торе написано, три раза упоминается о трублении в шофар, и поэтому мы вот этот из трех этих звуков делаем трижды, что у нас, в общем, приводит к тому, что у нас есть 30 звуков, которые мы должны услышать, чтобы выйти по всем возможным мнениям, скажем так, мнением в море, да, что называется трубление в шофар. В наше время принято делать намного больше, мы доходим до 100 и больше 100 звуков, но изначально достаточно нам слышать 30 звуков, то есть, допустим, если женщина хочет прийти, есть дополнительное трубление для женщин, после молитвы уже или другое время, достаточно сделать эти 30 звуков. Важно знать, что все эти звуки надо услышать полностью и услышать их все. Если чего-то нам, мы что-то не услышали, допустим, кто-то чихнул, ребенок заплакал, мы чего-то не услышали, мы не выходим. То есть нам обязательно услышать все эти звуки, и не только все эти звуки, но и полностью каждый звук сначала до конца. Это не так уж просто, и поэтому, несмотря на то, что во всех мицвот у нас есть заповедь обучать наших детей, которые дошли до возраста обучения мицвот, то есть, может быть, 6-7 лет, 5 лет, ребенок, который понимает уже, что мы делаем и зачем мы это делаем, желательно детей меньше этого возраста не брать с собой, не приводить их в синагогу, потому что очень часто бывает, папа, мама, я хочу это, я хочу то, обращают на это внимание и не выходят, не исполняют заповедь шофар, и это очень обидно. Можно просто поменяться с мужем, с женой и оставить детей, их брать не, маленьких детей брать не нужно, в этом ничего, никакой заповеди нет. Так желательно, и тем более не только себе, и другим тоже не мешать. Давайте мы, если у нас есть какие-то вопросы, давайте мы чуть отведем время к вопросам и потом продолжим, потому что, я помню, в прошлый раз у нас вообще времени не осталось для вопросов, и, к сожалению, много вопросов осталось неотвеченным. Если есть какие-то вопросы, давайте мы перейдем к ним. Теперь есть какие-то вопросы?
Да, спасибо, Рав Барух. Есть немного вопросов. Можно ли быть уверенным, что тшува принята?
Тшува есть разные этапы, скажем так. Также тшува, она неоднозначная. Что я имею в виду? Да? Есть разные уровни тшувы. Полноценная тшува 100%, да, идеальная, скажем так, полное раскаяние и полное намерение, оно полностью изменяет наш поступок. Но это не имеет в виду, что если мы не дошли до этого уровня, то мы ничего не сделали. Да? Человек, который, да, намерен сделать тшуву, несмотря на то, что не всегда, да, ему легко раскаяться в том, что он сделал, то есть сердечно и полностью раскаяться и принять на себя действительности, что он не будет делать. И мы это часто видим, что человек, да, хочет раскаяться, приходит Рош Шана, Йом Кипур, человек плачет, раскаивается, и потом Проходят эти дни, и заново человек возвращается к своим привычкам, и он так из года в год, и он знает, что это будет. Это не всегда легко, это не всегда просто, но даже такая же чува, которую человек да намеревается сделать, нет, в том, что в конечном итоге у него это не получилось, она да является чува, она имеет свой смысл, у нее есть свой вес, и она также дает все. Нет, Творец никогда не отказывается принять нашу чуву. Нет такого. Творец всегда принимает чуву от еврейского народа. То есть еще какие-то вопросы?
Да, следующий вопрос. Про пост перед Рош ха-Шаной. Мы не едим и не пьем до Минхи?
Да, в общем, мы... Говорит нам Биур Алаха, что мы можем говорить, есть в этом разные мнения, есть разные обычаи, но постановляет нам Мишна Брура, что достаточно поститься с рассвета и до дневной молитвы, то есть мы Минху можем молиться в разное время. У нас есть первая Минха Ктана, есть Минха Гдула, то есть у нас есть первая Минха, которую мы можем молиться сейчас, допустим, в 1:30, да, и потом можем молиться Минху уже поздно, до заката солнца. С первого момента, когда можем молиться Минху, до этого момента мы молимся. Зачем нам надо молиться? Чтобы в молитве у нас есть определенная вставка. Для тех, которые постятся, эта вставка, да, важна для нас, и мы не хотим снимать пост, как бы разбивать этот пост, и после этого мы не сможем упомянуть это в молитве, поэтому мы будем сначала молиться, да, упоминать о той просьбе, ту вставку, о которой мы говорим, для постящихся в этой молитве, и потом мы уже можем заканчивать наш пост.
Спасибо, Рав Барух. Следующий вопрос про обеты. Что это такое? Это значит то, что я говорила в течение года, что пойду туда-то и не пошла, или хотела сделать какое-то дело и не сделала. Все это можно отменить. И второй вопрос. От Гольды. Да. Какой смысл в освобождении от обетов? Для чего тогда давать обет?
Хорошие вопросы. Я, в общем, на них уже ответил, но сейчас постараюсь объяснить больше, так я понимаю, что не очень было понятно. Есть обеты, которые мы можем давать, которые хорошо давать. Лучше всего говорит нам наша гмара, что обеты вообще не давать. Почему? Потому что, несмотря на то, что обеты могут нас подвинуть и к исполнению заповедей, делать что-то хорошее, в любом случае из-за того, что сам обет несет возможность того, что мы его нарушим, и нарушение этого обета, оно очень строгое, то есть за нарушение обета можем получить очень строгое наказание, поэтому желательно вообще не принимать на себя обеты. Но, допустим, человек принял на себя обет. Какой обет? Самый простой. Он хочет дать милостынь, так и так, каждый месяц отделять десятину от своего заработка. Это является обет. Да? Можем ли мы его отменить? Нет. Это все обеты, которые мы принимаем, чтобы исполнять мицвот, по-простому отменять мы их нельзя, только в определенных случаях. В тонкости мы сейчас входить не можем, у нас нет для этого времени. Это надо обращаться к раввину, раввин может вам точно конкретно сказать, что можно, что нельзя. Какие обеты, вообще что такое является обет? Обет, что человек принял на себя что-то сделать, и это то, что он принял на себя сделать, он произнес определенным образом. Да? То есть он сказал, я хочу, чтобы это для меня было запрещено. Как? Ну, на русском я не знаю, как дословно это перевести. Что для меня это было запрещено обетом, скажем так. Да? Это будет запрещено. То есть даже, допустим, человек принимает себя, я принимаю на себя обет, чтобы не пить вино. Да? Ему будет запрещено пить вино. И тому подобное. Теперь, обеты, которые связаны с исполнением заповедей, мы про них сейчас не говорим, но есть также обеты, которые мы приняли на себя ненамеренно. То есть, говорят наши мудрецы, человек, который сделал заповедь, одну заповедь, которую не обязан делать, да, какое-то устражение, три раза тоже является обет, и он этим самым себя обязал продолжать это делать. Да? Допустим, человек принял на себя поститься в эрев Рошана. Он не обязан поститься в канун Рошана, но он уже три раза постился. Да? Это называется уже обет, и он обязан продолжать это делать. В случае, когда он не может это сделать, чтобы разрешить для себя уже поститься, это уже не просто такая вещь, хорошая вещь, как поститься в Рош ха-Шана, для него это перешло уже в обязанность, ему надо ее отменить. Теперь, для этого, из-за того, что это мицва, надо спросить у раввина, как это сделать. Теперь, обеты, которые мы не знали, да, есть обеты, которые мы могли тоже подумать, и на обеты даже не надо принимать себя вслух, достаточно просто подумать, и они уже тоже нас будут что-то обязывать, мы хотим отменить. То, что мы знаем и приняли на себя, мы в большинстве случаев не можем их отменить, нам, или нам их не отменят, то есть нашему суду еврейскому запрещено их отменять. Да? Но в случае, когда мы не знаем, может быть, мы приняли на себя обет, может быть, мы сделали какую-то мицву 3 раза, и мы не намеревались принять на себя обет, в этом случае мы все эти случаи хотим себя обезопасить и не нарушать их, и поэтому мы для них делаем аннулирование этих обетов. Желательно, изначально, желательно, когда мы делаем какую-то мицву, которую мы не обязаны делать, или что-то обещаем хорошее, что мы хотим сделать, всегда говорить блин-эдер. То есть часто кто живет в Израиле, услышит блин-эдер, 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 что это имеет в виду, что без обета. То есть я, да, обещаю это сделать, но без обета. То есть я не обязую себя этим запретом. Также то же самое у нас есть еще. Второй запрет, который называется швуа, это клятва. Да? Она имеет похожие законы, похожий в общем, смысл. Да? Чуть-чуть отличается. Также мы не клянемся что-то сделать. Тоже мы их можем отменять, эти клятвы. И мы изначально мы не будем это делать. Есть еще вопросы?
Спасибо, Рав Барух. Далее нас интересует, обеты даются вслух или просто себе что-то обещать?
Есть обеты, которые, чтобы они легли, нам надо говорить вслух. Есть обеты, которые достаточно просто о них подумать. То есть все обеты, которые связаны с заповедем, допустим, цдака, да? Допустим, человек намеревается дать милостыню. Да? Даже если он не сказал, он прошел возле бедного, и бедный у него попросил милостыню. Он сказал, у него при себе его не было, он сказал, что я приду домой, подумал об этом, я приду домой, у меня есть там что-то отложено, я ему потом это дам. Это уже будет являться обет, и он будет обязан уже это дать в милостыне. Теперь, обеты, которые мы хотим запретить, то, что нам разрешено, допустим, как мы говорили, вино и тому подобное, человек, который, допустим, хочет сейчас принять на себя, сделать диету, да, и он хочет, чтобы как-то обязать себя это сделать, и, не дай бог, он делает обет и говорит, что я не буду есть больше, чем 1000 калорий в день. Допустим, просто пример. Да? В этом случае, чтобы этот обет его что-то обязал, ему надо это произнести вслух. Не обязательно, чтобы кто-то это слышал, но ему надо это проговорить, чтобы можно было это услышать. В этом случае это будет обет.
И вопрос, надо ли говорить благословение перед Ируф Тавшилин?
О, к сожалению, я это не упомянул. Да, Ируф Тавшилин, сам Ируф Тавшилин, кроме того, что мы готовим эти два блюда, то есть мы изначально делаем то есть выпеченное что-то для выпечки, чтобы разрешать нам выпекать, и варить что-то сваренное, чтобы разрешать нам варить. Теперь, изначально принято делать две вещи. Достаточно также, если нет возможности, можно сделать только что-то сваренное, то есть приготовить только яйцо. Перед тем, как мы, скажем так, что-то делаем Ируф Тавшилин, что значит сделать Ируф Тавшилин, да, у нас есть специальная нусах, да, то есть специальное то, что мы должны произнести. Оно написано, напечатано во всех махзурим, во всех сидурим, вы найдете Ируф Тавшилин, что мы конкретно мы говорим. Другими словами, мы говорим, что этим конкретными вещами, которые перед нами, допустим, яйцо и хала, мы будем разрешать себе варить и готовить дальше с праздника на субботу. Есть определенная вещь, которую надо сказать. Теперь, есть также, сам Ируф Тавшилин является мицва. Наши мудрецы постановили, это мицва дерабанан, наши мудрецы постановили делать ее как мицва, то есть не человек, который есть возможность это сделать, у него есть мицва это сделать. Не только просто, что это разрешение, и ему это дает возможность готовить, но также это есть мицва это сделать и приготовить. Да? Поэтому у нас есть также благословение для Ируф Тавшилин. Теперь, не всегда и не все смогут сказать это благословение. Про что я говорю? Допустим, человек, который он находится в гостях, он ничего не готовит. Также у него нет определенного места, где он спит. Допустим, мы говорим сейчас про какого-то незамужнего парня из Ешивы, который будет ночевать в комнате с другими детьми хозяина, в том месте, где он гостит, или находится в Ешиве. Зажигать свечи он не будет, потому что он будет выходить с помощью зажигания свечей хозяина дома. Есть, готовить он не будет, ничего он не будет делать. Почему? Потому что он на всем готов. В этом случае он не может делать ируф тафшилин. Ему нечего будет делать. Он ируф тафшилин не делает, понятное дело, также не говорит благословение. Теперь, в случае, если мы приготовили все заранее, мы приготовили все уже еще до праздника, у нас все готово на 3 дня, на 2 дня праздника и также на субботу. Мы ничего готовить, варить не будем, у нас все уже готово. В этом случае у нас здесь будет уже мнение. Восточные евреи в этом случае не смогут говорить благословение. Будут делать ируф тафшилин, но они не смогут говорить благословение, так как они не будут ничего готовить. Единственное, что женщина будет делать, она будет зажигать свечи. На зажигание свечей не требуется ируф тафшилин, по мнению Шулхан Аруха, и поэтому, даже если его не сделали, нам разрешено зажигать свечи в любом случае, и на это не будут говорить благословение. Те, которые выходят по мнению Рамо, европейские евреи, да, говорят благословение, даже если не собираются ничего готовить, только зажигать свечи, и поэтому мы будем говорить, в общем, в обычных домах, будем говорить благословение на ируф тафшилин, даже если мы, в общем, ничего готовить не будем. Простой способ, помощью которого мы, да, можем, скажем так, выйти по всем мнениям, да, мы можем что-то сварить, допустим, мы можем сварить чай, да, мы берем и завариваем в чай на субботу, да, у нас есть чайные листья, мы их заварили, мы их сварили, в общем, да, и это мы делаем для субботы, в общем, мы что-то приготовили для субботы, и с помощью этого, как бы, мы по всем мнениям уже выходим, есть, которые добавляют, допустим, невареное яйцо, кидают его в чунт, то есть в мясное, и этим самым это яйцо варится и к субботе, мы говорим сейчас про второй йомтов, и этим самым точно уже делает какую-то работу с йомтова на субботу, и этим выходит, по всем мнениям, чтобы исполнить заповеди ируф тафшилин. Есть еще вопросы?
Да, спасибо, рав Барух. Следующий вопрос. Если есть какие-то действия, которые человек знает, что не может их исправить, как тогда поступать? Не упомянуть их в тшуве?
Это большая проблема, честно. Почему? Говорят наши мудрецы, на что похож этот случай. Человек, который он принимает на себя, допустим, раб, который на себя принимает делать все, что ему скажет его хозяин, кроме одной вещи. Является ли он рабом? То же самое, мы принимаем на себя власть Творца, но кроме одной вещи, которую я не могу исполнить. Почему? Мне сложно, мне неудобно, нет разницы почему. Да? Выходит, в общем, что он не принял на себя величие Творца. Почему? Потому что что-то он да оставил, то есть все будет зависеть от его желания. Захочу я это сделать или не захочу я сделать. В этом случае это сложный вопрос. Желательно, да, если человек понимает, да, что он да должен это исполнить, исправить, но он не может физически это сделать. У нас есть этапы, как мы это делаем. Не обязательно делать за один раз. Не обязательно это делать за секунду. Мы не всегда можем. То есть мы не можем. Да? Человек не может за секунду стать с человеком, который он был, другим человеком. За секунду все он поменял. Все свои привычки, все свои плохие деяния, к которым он привык, он все исправил. Это нереально. Что главное, это иметь процесс. Человек должен продвигаться. То есть, если человек, он находится на продвижении, исправлении своих плохих поступков, и он, да, намеревается, он может сказать Творцу, Творец, ты знаешь, на что я могу, на что я не могу. Сейчас я нахожусь в таком положении, в котором я не могу исправить определенное действие. Но я хочу его исправить. Я намереваюсь это сделать. Да, по чуть-чуть. Со временем я это сделаю. Это тоже является чува, и это то, что надо сделать. Человек должен покаяться, и он должен принять на себя, что он в конечном итоге это сделает. Если человек оставит что-то, скажет, что это для меня, это не связано с Творцом, извини, я это делать не могу, это не является чува. Человек должен знать, куда он намеревается прийти, к чему он стремится, и по чуть-чуть, поэтапно продвигаться и исправлять себя. Это та дорога, в которой мы стремимся. И, в общем, это дорога Чувы, которую мы всю жизнь по ней идем, чтобы исправить себя и приблизить себя к Творцу. Так. Еще есть что-то?
Прекрасный ответ, спасибо большое. Да, давайте перейдем к одежде. Здесь несколько вопросов. Шалом Эрев Тов. Да. Можно одеть на Роша Шану и на Йом-Кипур не красную шабатнюю рубашку, а хорошую, нарядную белую рубашку? И белый цвет это цвет траура?
Сейчас, да, до этого вас не было слышно. Можете повторить, пожалуйста?
Олег спрашивает, можно ли одеть на Роша Шана, на Йом-Кипур не красную шабатнюю рубашку, а хорошую, нарядную белую рубашку? Белый цвет – это цвет траура вроде бы.
То интересный вопрос. Обычно еврейский народ носит белые рубашки. Видите, я белую ношу. Принято на субботу и на праздники одевать белую рубашку. Мне кажется, что в большинстве стран мира белая рубашка или белая одежда является праздничной, а не траурной. Траурная одежда в большинстве стран мира является черной, а не белой. В любом случае, да, мы белое одеваем, чтобы праздновать. Кроме этого, по Каббале также есть смысл одевать именно белое. Да? И желательно, да, красное не одевать, потому что красный цвет, он символизирует суд, символизирует не очень хорошее, имеет цвет крови и тому подобное. Поэтому желательно одевать уже в праздники и в субботу не красное. Если нет возможности одевать белое, другие цвета, красное желательно оставить. То, давайте у нас еще, может, 1-2 вопроса и продолжим, чтобы...
Следующий вопрос. Обязательно на праздник одевать новую одежду. И кожаную обувь можно носить?
Кожаную обувь, понятное дело, что можно носить. Мы не говорим сейчас про посты, потому что она не является пост, это праздник. Это не Йом-Кипур. Дай Бог, в следующей неделе у нас будет еще дополнительный урок на Йом-Кипур. Там уже будем говорить про кожаную обувь, которую нельзя носить в Рош ха-Шана. А мы носим кожаную обувь, конечно. Новую одежду можно одевать, понятное дело. И также есть смысл одевать новую одежду во второй день Рош ха-Шана. Я это еще не успел. Это то, что намеревались добавить еще, если у нас на это останется время. Да. Еще что-то?
Да. Следующий вопрос. Если в начале трапезы мы говорим о моце, нужно ли после этого произносить благословение на симаним?
Смотрите, амоци лехемин арец, он выводит все то, что является частью трапезы, то есть то, что приводит нас насытить. То, что не является частью трапезы, допустим, десерт или вещи, которые вообще не едят, как насыщение, а как десерт. Допустим, фрукты. Фрукты мы не едим, чтобы насытиться, едим их для приятного вкуса. Поэтому даже если мы посреди трапезы хотим съесть какой-то фрукт, на него мы будем говорить благословение Бога приводится. То же самое, у нас будет вопрос по отношению к нашим симоним, если мы будем есть маленькое количество, чисто символически, и на них будет благословение Бога при Адама, мы будем входить в этот вопрос. Просто для общей эрудиции, пример этому, мы после того, как в Лейла Седер мы говорим о моци, мы едим марор. Говорим на него благословение или не говорим на него благословение, на марор? Все знают, что у нас в Агадот написано, что мы, когда говорим благословение на Карпас, до этого, да, мы выводим марор, надо намереваться выводить марор. Зачем? Ведь мы его едим во время трапезы. Это то же самое, тот же вопрос. У нас есть спор мудрецов по этому мнению. И поэтому в нашем случае, да, нам также надо будет выводить, желательно выводить и говорить Бога при Адама на какой-то другой фрукт, который тоже обычно не едят для насыщения. Допустим, банан, или можно найти еще другие фрукты, которые благословение Бога при Адама.
Еще два вопроса в чате.
Да, побыстрее, потому что еще есть несколько вещей, которые надо упомянуть. Да?
Да, хорошо, постараюсь. Сколько свечей надо зажигать в этом году в Эриф Шаббат, который совпадает с Йом-Кипур, и как сделать Авдалу в этом году в конце Йом-Тов, Рош ха-Шана и перед Каббалат Шаббат?
Йом-Кипур мы поговорим на следующей неделе, я это сейчас не буду затрагивать. Авдала мы делаем не в Рош ха-Шана. Шаббат, он является более святой, чем праздник, и поэтому у нас не будет Авдалы между Йом-Тов Лешабат. Мы будем делать Авдулу после субботы. По исходу субботы мы будем делать Авдулу. Это то, что мы будем делать. Свечи будем зажигать обычно. Обычно, как обычные. Зажигаем обычные свечи. Нет разницы, что у нас совпадают. Также, если у нас есть суббота и праздник, мы не зажигаем два раза свечи. Да? Мы зажигаем обычное количество свечей, которое мы зажигаем, принято зажигать. Теперь, есть разные обычаи. Есть, которые в Йом-Тов зажигают то же количество свечей, которые зажигают в субботу. Есть, которые в праздник в Йом-Тов зажигают две свечи. Есть, которые зажигают семь свечей. То есть, другое количество свечей. Все идет по разным обычаям. Обычно, скажу вам так, обычно зажигают то же количество, которое зажигают в субботу. То есть разные. Или постоянно только две, или семь, или по количеству домочадцев, которые есть, то есть детей, плюс тем двум, которые мы дополнительно зажигаем. То есть всегда зажигаем.
Извините, пожалуйста, еще один вопрос с YouTube-канала. Последний. Да. Спрашивает Браха, что если я в знак протеста внутри себя подумала не есть что-то из сладостей, а через год забыла об этом, является ли это обетом и нужно ли делать отмену?
Это не является обетом, потому что у нас нет никакой заповеди не есть сладости. Да? И так как вы это не произнесли, это обетом не является, если только про это подумали. Поэтому его отменять не надо, то лучше всего обеты не принимать. Да, чтобы не запутаться. Тем более обычно мы также не думаем, про, когда мы хотим что-то запретить себя, тем образом, когда, как принимают обеты. Я не хочу просто входить в подробности, потому что их очень-очень-очень много. Есть очень много законов о принятии обетов. Просто это упомяну, потому что у нас есть обычай их отменять в перед Рош Шана. Не хотел говорить урок о обетах. Давайте мы чуть продолжим, у нас вообще почти не осталось времени. Есть еще две вещи, которые я хотел упомянуть. В каждый Йом-Тов мы говорим благословение на время, которое пришло у нас. То есть на сам Йом-Тов. Шейхияну, Викиману, Вигияну, Разманазе. Теперь, в Йом-Тов, когда у нас есть два дня, единственный Йом-Тов, который у нас есть, который у нас есть два дня, особенный Йом-Тов, который у нас есть два дня даже в Израиле, это Рош Шана. Другие Йом-Товы, которые есть за границей, они по-другому. В Йом-Тов, который есть в Рош Шана, мы второй день тоже говорим Шейхияну, Викиману, Гиану, Азманазе. И несмотря на то, что есть законы, которые говорят, что у нас это два дня являются одним целым. То есть, как продолжение первого дня является второй день. В любом случае, мы будем говорить на него Шейхияну. Но есть мнения, которые считают, что это не так. Есть мнения, которые считают из-за того, что мы считаем, что второй день является продолжением первого, нам на него говорить Шейхияну, это благословение не требуется. Как мы можем решить и выйти по всем мнениям? Если нет возможности, в любом случае мы будем говорить. То есть женщина принята, что она говорит Шейхияну во время зажигания свечей, мужчина говорит Шейхияну во время того, когда он делает кидуш. Теперь, во второй день, чтобы выйти по всем мнениям, желательно, у нас есть две возможности. Или достать тот плод, который фрукт, который мы еще не ели, целый в этом году, и на него сказать Шейхияну. И когда мы будем говорить Шейхияну на после зажигания свечей или после кидуша, имеет намеревание, что мы выводим этот фрукт. Есть в этом случае, когда мы говорим после кидуша Шейхияну и намереваемся вывести фрукт, есть здесь несколько обычаев, есть которые сразу же после кидуша едят этот фрукт, чтобы не было у нас разделения между этого благословения и самим тем, что мы едим. Но из-за того, что по самому основному закону благословения Шейхияну на новые фрукты достаточно, в общем, говорит благословение, даже если мы не едим, а радуемся от того, что у нас есть этот фрукт, что мы видим новые фрукты, то, что мы обычно так не делаем, у нас так не принято, потому что это наше время не приносит такой большой радости. Поэтому мы говорим Шейхияну только, когда мы едим этот фрукт. В любом случае, в нашем в Рош Шана мы, да, полагаемся на это, и поэтому обычно мы не едим его сразу после кидуша, мы его оставляем после того, как мы уже сделаем омойти, после того мы уже его съедим, чтобы вывести. Если у нас будет проблема с первым брахо, есть, которые делают даже его после симоним. Да, есть, которые делают его перед симоним, то есть, да, если у нас это будет какой-то фрукт, который был эпреец, и у нас также есть тамар, есть, которые говорят сначала благословение на финик, тамар, да, потому что он из семи видов плодов земли Израиля, а только потом уже сидят этот фрукт после всех симоним или после первого симана, который был эпреец. Теперь еще в двух словах. В 10 дней Асарат Ямей Чува, 10 дней Чувы, у нас есть определенные вставки в молитве, которую мы начинаем говорить. Они начинаются с Рошана и продолжаются до Йом-Кипур. То, что относится к Рошана, последнее, третье благословение в нашем Шмунайсе, мы говорим вместо Акера Акадош, мы говорим Хамелех Акадош, добавляем слово Мелех, то есть царь. Что будет происходить, если человек забыл, искал, как обычно, по привычке, Акера Кадош, он не выходит. Ему надо вернуться и сказать это заново. Если он закончил молитву, начинает заново еще раз молиться. Да? Зашел дальше, продолжил дальше после этого благословения, все равно начинает заново молиться. Если же он не начал следующее благословение и не прошло больше, скажем так, 1-2 секунды, то есть то время, которое занимает сказать Шолом Алейхем Реби, то есть три слова, если это время не прошло, он может изменить и исправить себя. То есть, если он сказал «Акеля Кадош», он может исправить, сказать «Аммелеха Кадош», и это будет засчитываться. В будние дни между Рошана и Йом-Кипур мы также добавляем «Аммелеха Мишпот». Если «Аммелеха Мишпот» человек не сказал, а сказал то, что он обычно говорит, из-за того, что в любом случае мы сейчас в наших сидурим, мы у нас принято говорить, упоминать мишпат, то есть суд, биди ават, он выходит, ему не надо возвращаться. Если же он обычно не говорит о мерха мишпат, то есть не упоминает слова мишпат, да, есть такие общины, но их немного, в этом случае ему надо будет вернуться на то благословение, именно на это благословение, а не надо начинать все заново. И с этого благословения заново его начать и продолжить дальше молиться Шмона Эсре. То, к сожалению, наше время вышло, да, но зато ответили на все вопросы. Хотел сказать напоследок всем Ктива ва-Хатима Това, чтобы у вас была хорошая запись в новом году. И дай Бог, что это был год намного лучше и тише, и спокойнее этого года, который у нас проходит. Всего хорошего.
Спасибо огромное, Рав Барух, Шана Това, и всем нашим участникам. Спасибо за интересные вопросы.